Извините, сейчас не приду в прошлый раз.
Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди вселиться в мы, и очисти мы от всякие скверны, и спаси Боже души наши.
Сегодня мне никто не звонил, потому что не было никакого вызова. Вы звоните мне. Значит, в прошлый раз я... У меня была очень тяжелая работа. Я вышел из дома раньше, у меня был танцевать с одним человеком. А он, оказывается, не мог. И у меня там оставалось... Я вышел такой, мы с ним созвонились. Я вернулся обратно, смотрю, у меня там 40 минут до выхода. Надо отдохнуть. Полечь, что сидел, работа такая была большая. Закончил. Суббота, без тех, суббота, воскресенье. Поставил будильник, лег. Прилег буквально вот. И заснул. И проснулся в 9 часов. Будильника даже не слышал. И проснулся, походил, опять лег. И на следующий день только встал в 10 часов. А у меня еще была во вторник лекция. Я еще ту лекцию тоже проспал. Говорю своим коллегам, вот чтобы проспать лекцию вечерников, это уже надо так замотаться. Ну понятно, что утренняя лекция это одно. Понятно совершенно. Можно проспать в конце концов, там, не знаю, 9-часовую какую-нибудь там. Вот здесь. Ну, так получилось. Потом Елена Викторовна звонит, понятно, что такое? Говорит, да ничего, знаете, ну, не стал просто объяснять. Вам говорю, звоните, пожалуйста, на мобильный. Ну, я думаю, что такого не будет у нас. Повторяться? Так. Стой, сейчас я вас отмечу. Вот эти ручку, пожалуйста. Так, у нас сегодня, соответственно, 5-е, да? Нет, мы пропустили. 5-12-06. Так, Марии нет, да? Апиновой тоже нет. Машуи нет. Без палька еще забыл. Есть у нас, нет? Дьякон. А? Ну, понятно. Ну, ведь у меня тоже. Ну, что будет? Так, ничего страшного. Так, дьякон, значит, нету, да? Зиновьев здесь, кажется. Да. Так, Исаева выбыла, да? Козлова здесь. Козлова здесь. Так, Колтакова. Что ж, не знаю. Так, Кузнецов здесь, Куприянова здесь. Лапы нет. Суржиков нету. Так, Ундров.
Здесь.
А, вы, да. Ага, так, хорошо. Так, это не было. Михин Владимир нету, да? Кварц тоже выбыл, да? Ксенократова нету. Так, Котельников Сергей. Это вы, да? Это вы, да? Вы вновь, да? Ну, в общем, не вновь, но, в общем...
Нет, я просто... Меня Попов... первый половина семестра не было, потому что я поступил туда.
Хорошо, понятно. Я... Попов... понятно. Попова нет, да? Так, ну ладно, хорошо. Значит, сейчас мы быстренько повторим, что мы сделали, и пойдем дальше. Так, значит... хорошо. Значит, самое главное – это понятие. Вот это вот понятие... Или вот это понятие?
Нет.
Непонятно? Нет. А что это такое?
Это предмет.
А что такое понятие?
А понятие это нечто ограниченное неким.
У нас есть определение. Имя. Значит, что означает имя? Имя. Правильно. Имя. Ну что, хорошо, понял. Имя что обозначает имя? Имя что это такое?
Слово.
О, совершенно верно. Значит, понятие это совершенно верно. Значит, первое, минуточку. Значит, понятие, минуточку. Так, молодец, хорошо. Значит, сейчас на этом минуточку. Значит, на этом мы сейчас очень хорошо, спасибо. Это самое главное, правильно, совершенно верно. Значит, это слово, которое в логике вообще называется имя. Имя это все. Поэтому имя это общее, там, понятие это общее имя с тем-то. Так. Значит, здесь слово имеется в виду в нескольких, конечно, смыслах. Слово как нечто, так сказать, онтологически образующее, мы говорили о человеке, вот о логосе, да, значит, это вообще логос, да? И с точки зрения, ну, более прикладной, с точки зрения понимания. Значит, вот понятие – это слово, но вот это может быть словом?
Нет, это никак не может быть словом. Потому что
почему не может быть словом?
Ну, оно отразится в сознании.
Угу. Совершенно верно. То есть, если эта вещь, совершенно верно, правильно, абсолютно право. Если эта вещь станет символом, правильно, если она отразится в сознании, совершенно верно, если она отразится там, допустим, станет предметом мышления, то она, соответственно, может стать понятием или не стать понятием, или как там еще, так сказать, преобразиться. Значит, вот это есть, значит, когда я говорю вот это, вот что это такое, я говорю это вообще на самом деле в слове, то это может быть понятием. В том смысле, что это есть символ, который выражает то-то, то-то и то-то. Или указывает на то-то, на то-то и на то. Вот в герменевтике, там читаю курс специальный, как раз вот на этом вот как бы контрапункте, там дальше потом начинается все вот это вот развитие всего этого сюжета. Символ, означиваемый, означающий там, и так далее, так далее, там куски какие-то семиотики и так далее. Теперь, значит, понятие есть самое главное в логике. Логика, значит, действует понятиями. Зачем она это делает, логика?
Мыслить? Правильно.
А мыслить можно только понятиями?
В общем, да. Нет, мыслить можно и словами.
С вами как раз вот этот вопрос обсуждать.
Вот видите, как интересно. Не зря я опоздал. Я дал вам возможность. Дал вам возможность. Ну так давайте, пожалуйста.
Нет, просто, ну, честно говоря, мы немножечко, если... Так это вот ретроспективно, мы просто вот на предпоследней лекции, вот на предпоследнем семинаре у вас обсуждали немножко этот вопрос, и просто мы так выяснили, что вот мы, опуская вот это звено истины, да, мы приходим сразу же к доказательству истины. То есть правильно объяснить или доказать истину можно вот при помощи как раз вот понятия, то есть правильного мышления, мышления в понятии.
Ну, но проблема здесь заключается в том, что вообще это истину можно доказать и какими-то другими тоже способами. В том смысле, что можно.
Мне кажется, не доказать, достигнуть.
Можно показать, можно, так сказать, там как-то это каким-то еще.
Можно доказать и как бы воспроизвести. Вот уже тут не получится никак. То есть, ну, можно, конечно, там показывать, вот на пальце сколько угодно. Ну, в принципе, вот как бы вот обладать этим вы не будете. Вот в сознании вот доказательство имеется, это и есть вот обладание в разуме вот истиной.
Вы совершенно правы, только нужно сказать, что тогда вот разум – это есть рациональное мышление. Да. Только так надо сказать. Потому что если...
Исключительно вот, так сказать, вот этой парадигме.
Да, но здесь нужно сказать, что есть, что это, так сказать, это как бы специальная все процедура, специальная процедура, которая делает это. Хорошо. Теперь, значит, другой очень важный момент. Когда мы говорим, вот когда я спрашиваю, что это, или там еще что-то, то тут возникает сразу вопрос, это имеет отношение к риторике, там, имеет отношение вот, к спору. Какой там есть принцип, который мы должны все время помнить? Там есть сразу некоторый момент, о котором нужно спрашивать всегда. Ну, когда мы говорим, что имеется в виду под этим? Там у нас есть, кстати...
Определение.
Нет, у нас есть доопределение, в частности, у Ивина вот это было, и это правильно совершенно, это нужно где-то отметить, или если это было отмечено, то нужно еще раз... Когда мы говорим, допустим, что это такое, или вот какое-то понятие, то вначале у нас там есть один принцип, который как бы распадается на два момента. Ну, например, допустим, Волга, например, допустим, или там, например, допустим, птица, или там еще что-то, книга. Нет, это принцип однозначности и предметности. Значит, когда я говорю, что это такое, это мы записывали, это я точно совершенно помню. Вот у Ивина это тоже хорошо выражено, по-моему, в самом начале о понятии. У понятия принцип однозначности и принцип предметности. Принцип однозначности и принцип предметности. Принцип однозначности и принцип предметности. То есть это слово, которое обозначает вот этот предмет. Да нет, ну у вас должно быть, ну что вы. Не может быть такого, что у вас не было. Ну ладно, хорошо, если нет, тогда я пишу, что
Хотя такого не может быть. Сейчас, когда мы говорим о понятии, тут мы записываем. Да. Вот, принцип однозначности. Имя должно обозначать только один предмет, класс предметов или свойства. Должно было быть у вас записано это. Принцип однозначности. Имя должно обозначать только один предмет, класс предметов или свойства.
Но это не так.
И другой принцип предметности. Всякое предложение должно говорить о предметах, обозначаемых. Всякое предложение должно говорить о предметах, обозначаемых входящими в него именами. Всякое предложение должно говорить о предметах, обозначаемых входящими в него именами. Вот эти два момента, здесь в учебнике это не говорится, это есть как раз критерий рационального мышления. Вот правильно совершенно, когда правильно вы говорите, что там разум там и так далее, и имеется в виду вот эти два момента. То есть однозначность и предметность. Значит, мы ограничиваем наше помысливание, ограничиваем сознательно. Вот с этого, сейчас как раз вот когда мы говорим о, дальше мы будем говорить о делении, вот ограничении, то есть операция ограничения. Значит, и сейчас еще вспомним вам определение, там в двух словах, то, что нам понадобится. Значит, когда мы пользуемся особым видом размышления, который потом дальше строится на определенных законах логических, так же, как на там, разных, так сказать, связках, там, таблицах там, и так далее. Но сейчас пока мы еще это не знаем, дальше потом будем говорить. Это особое рациональное мышление или рациональное сознание имеет в своей основе два вот этих момента. Однозначность и предметность. Так? Да, пожалуйста. Конечно.
Это вот эти принципы, они имеют отношение к закону творчества и закону
искусства. Вот потом они дальше, наверное, да? Да, потом дальше из этого момента, вот это очень важный такой как бы кирпичик, о котором нужно говорить.
Насильственным образом ограничиваем.
То есть мы имеем в виду ясность. Хотя литература, поэзия, философия, допустим, юмор там, и так далее. То есть пласты культуры, так же как допустим, музыка, например, многозначна, там, живопись многозначна, например, интерпретация многозначна. Они принципиально многозначны. То есть они выходят за рамки рационального мышления. Рациональное мышление, допустим, для искусствоведа есть просто момент некоторой формы. А он вообще говорит о вещах, которые выше там или вне находятся рационального мышления. Значит, дальше потом, значит, нам нужно помнить еще вот эти вот три имени, то есть единичное, общее и, допустим, беспредметное, это обязательно имя или понятие. Единичное, общее и пустое, беспредметное, да? Обязательно, да? Так? Это нужно будет помнить обязательно. И потом, соответственно, дальше через уже содержание и объем. А, кстати говоря, отношения между именами. Кто-нибудь помнит? Какие у нас там отношения между именами? В смысле отношения между именами? Однозначность и предмет. И только это. Отношения между именами. Какие бывают отношения между нами? Равнозначность, пересечение, исключение, контрарность, контрадикторность, ладно, это сами потом. Это тоже входит в основу, значит, для того, чтобы сдавать зачет, необходимо изложить некую основу преподаваемого учения. Всегда, на всех, так сказать, этапах это необходимо, это требование к зачету. Вот в данном случае вот эти вот моменты, связанные с однозначностью, предметностью, вот там, допустим, имена, например, там отношения, это тоже суть излагаемого учения. То есть это нужно просто знать, это нужно выучить, там все остальное можно не выучить. Дальше у нас идет определение. Определение через что осуществляется? Принцип определения какой? Вот там вот, Глеб, да? Глеб, да? Глеб, вот там как раз у нас что идет в определении? Родовидовое, вот, значит, определение осуществляется через родовидовое отличие. Глеб, как оно осуществляется? Пожалуйста, расскажите.
Не должно образовывать круга.
Не, это правило, это правило, не надо путать. Сначала, значит, вот у нас, когда у нас отношения между именами, что, что больше задействовано, объем или содержание имени? Больше, ну, так сказать, как правило, так сказать, как правило, объем или содержание имени? Когда мы говорим об отношениях. Да, да, пожалуйста, объем. Совершенно верно. Значит, пожалуйста, запишите, что отношения между именами – это работа с объемом. И потом дальше отсюда идет классификация. Сейчас мы к ней...
Между именами.
Отношения между именами... А что я сказал? Сказал,
нет, это я слышал.
А, понятно, ясно. Хорошо. Значит, отношения между именами, то есть вот эта равнозначность, пересечение, подчинение. На самом деле их всего там 4 позиции. Подчинение, пересечение, равнозначность, там, контрарность, контрадикторность. А исключение еще. Исключение. Значит, 5 позиций этих. Ну, там 6, если контрарность, контрадикторность считать как разные позиции. Значит, это работа с объемами.
Вот это тоже.
Ну, вы по учебнику, сейчас посмотрим, как это там по учебнику. Там, ну, мы об этом сейчас не повторяли, просто у нас там равнозначность, у нас так идет, тут в данном случае идет равнозначность, пересечение, подчинение, исключение и контрастность. Да, правильно, да?
Просто особо не слышно.
Противоречивость и противоположность. То есть белый, не белый. Контрарность. Но это я по-другому немножко называю. Здесь называется противоречивость и противоположность. Противоречивость – это А и не А, а противоположность – это, вот, так сказать, белый-черный или там какая-то контрадикторность. Ну, тут тоже не совсем точно. Ну, ладно, в данном случае, значит, не важно. А значит, когда идут отношения между именами, то мы работаем с объемами. Правильно? У вас-то записано где-нибудь? Посмотрите, пожалуйста. Сейчас я буду спрашивать вас. То мы работаем с... Нет, это даже записано. Мы работаем с объемом. Когда мы переходим к определению, то у нас начинается работа с содержанием, то есть с качествами, свойствами, понятиями. Определение у нас как бы выводится из рода видового отличия, находится сначала более общий класс, потом более меньший класс, и там есть 3, в зависимости от того, как смотреть, 3 или 4 правила определения, которые тоже нужно знать. Вот это мы с вами повторили очень коротко весь тот материал, который нам необходим и который представляет собой суть преподаваемого учения, то есть то, что нужно знать на зачете. На зачет или экзамен? Что у нас?
Экзамен, зачет. Экзамен, зачет.
Не может это быть. Как же у нас так? И зачет, и экзамен?
Нет, один экзамен у нас в этом семестре, и все.
Зачет у нас.
Логика полгода у нас.
Не может быть логика полгода, да. Действительно, для вечерников логика полгода. Но не может быть и зачет, и экзамен.
Нет, экзамен.
Экзамен точно есть.
Экзамен, да, экзамен есть. Правильно, совершенно. Ведь в прошлом году тоже был экзамен. Все сдали, кстати, экзамен, уж очень хорошо. Так что не волнуйтесь, пожалуйста, все будет хорошо. Главное знать вот это вот, так сказать, вот это основное.
На нас, и так увидели, на наших лицах выражение.
Радость.
Такое, да?
Радость. Нет, я помню, просто одна студентка не пошла сдавать экзамен, я ее насильно затащил на экзамен, сказал, что все будет в порядке. Ну, так, в общем. Так, значит так. Значит, определение мы выяснили. Теперь нам еще нужно пройти обязательно классификацию и законы. И законы. Классификацию и законы. Значит, в чем, собственно говоря, смысл... Сейчас я посмотрю, как это сказано у Чулпанова. У вас есть Чулпанов, да, правильно? Как это сказано у Чулпанова, сейчас мы посмотрим. Значит, определение...
Там глава у Чулпанова.
Не помню. Сейчас я все посмотрю. Сейчас я все посмотрю, потому что я тоже не помню. Все эти учебники, которыми я когда-то занимался, вот, потом я их только беру, вот, когда у меня... лекции получше. Я беру эти два учебника и начинаю выяснять, что мы прошли, что мы не прошли. Сами понимаете. А, значит, правильно. Здесь прямо сразу. Это седьмая глава. Уделение. Уделение. Значит, да, кроме всего прочего, у Чулпанова, кстати говоря, между прочим, именно правильно, что здесь сказано, что кроме вот приемов, кроме вообще вот правил определения еще, кроме того, там, несколько правил определения, есть еще приемы, заменяющие определение, и то же самое есть и у Ивина. То есть это нужно, значит, обязательно нам тоже иметь в виду, знать, по крайней мере, что, ну, это, в общем, уже не принципиально, главное, так сказать, понимать, в чем тут дело, что определение это определение через родовидовое отличие и определение свойств, качеств, характеристик, но в рамках, опять-таки, рационального мышления, то есть вот предметности и однозначности. А деление или классификация – это деление или классификация по объему. Значит, что такое классификация?
Форма деления, которая происходит по объему поместки.
А вы это переписали, что ли, уже? Молодец. Значит, деление – это распределение на группы. Деление – это распределение на группы тех предметов, деления или классификации, частный случай деления. Деление – это распределение на группы тех предметов, которые, это очень важный момент, тут очень важно, нужно подчеркнуть, которые мыслятся в исходном понятии. Значит, для того, чтобы что-то классифицировать, очень важный момент, необходимо, чтобы было какое-то исходное понятие. То есть, когда мы начинаем разбирать, допустим, или классифицировать людей, то у нас есть вполне абстрактное понятие «люди». Мы не можем начать классифицировать, не имея изначально вот этого самого абстрактного понятия. Это кажется нам, ну, может быть, вам это кажется незначительным, вместе с тем, это один из важных принципов именно рационального мышления. Потому что, допустим, та же самая нумерология, правильно, что она говорит, логики, там, китайская логика, так называемая, логики правильно отмечают это, нумерология построена по, ну, так скажем, несколько другому основанию. И там, в, допустим, классификации могут использоваться предметы или отношения, которые не входят в исходное понятие. Так же, как потом, допустим, более, значительно более поздние разработки, это типа там открытой системы, например, или работы, допустим, современные работы по искусственному интеллекту, или, допустим, работы о творческой интуиции, которые говорят, что вот этот момент перехода творческой интуиции, это момент перехода не из исходного понятия. То исходное понятие было вот такое, а сам момент творческой интуиции – это переход вне этого исходного понятия. Как сейчас, например, не знаю, кстати, как он там играет, Крамник, вот с этим фрицем, так сказать, с моделью. А? Уже он проиграл? Уже ничья у него? Что у него? Последний он выиграл партию, да?
Нет, партию не знаю.
Он свел к ничьи. Ну, в общем, короче. Короче говоря, значит, вот у Крамника интеллект, так сказать, творческий, а интеллект машины – это исходное понятие. Просто сама, как бы, сама эта операция строится на быстром очень просчете огромного количества вариантов. Это тоже момент классификации или деления. Машина, когда она думает, она классифицирует.
Так, а творческая интуиция — это, значит, момент
вне исходного понятия. То есть у вас есть одно, а вы переходите неожиданно к другому. Да. Но в этом моменте это противоречит рациональному мышлению. Социальное мышление, оно исходит из исходного понятия. Здесь рациональное мышление себя также таким образом и ограничивает. Почему Аристотель называл логику прикладной наукой, или говорил органика Библии, то есть вот эти самые органические инструментальные книги. Потому что это форма ограничения, это не всеобщее мышление, которое может там развиваться по другим законам. Значит, деление, распределение на группы, да? А классификация тоже надо записать обязательно. Классификация – это многоступенчатое или разветвленное деление. Деление, которое происходит по основанию деления. Значит, всякое деление происходит по основанию деления. Основание деления – это признак или принцип, по которому мы делим. В результате этого деления получаются члены деления. То есть группа, получаемая в результате деления, называется члены деления. Значит, основание и члены деления. Например, допустим, там разделение людей. По какому принципу можем поделить это исходное понятие? Пожалуйста.
По расам, по возрасту,
по цветам.
Вполне возможно. Глаз, да, там, допустим.
Цвет волос.
По цвету волос, да. А тех, у кого их нет, те, значит, будут попадать вообще из этого, из этого деления. Абстрактный критерий. Не может быть, чтобы у них не было волос. Да? Понятно, ясно. Значит, так, это понятно. В общем, в принципе, это достаточно все просто. Кроме, сейчас мы с вами некоторые моменты. А, значит, ну, во-первых, давайте теперь запишем требования к делению. Значит, кроме вот тех правил, так, что у нас есть здесь еще упадок в данном случае.
Правила деления.
Значит, так, что у нас учил Панов, правильно отмечено, что содержание понятия, объем понятия. Так, ну главное знать основание деления. Правильно совершенно. А, значит, здесь вот он выделяет, мы тоже этим пользовались. А, значит, изначальное как бы деление — это дихотомия. Дихотомия, то есть деление надвое. Мужчины и женщины, там, допустим, взрослые дети. Это то, что потом дальше во всех вот науках, таких гуманитарных, ну, логических, называется бинарная позиция, в структурализме, например. Бинарная позиция, которые встроены в саму как бы систему сущего. То есть дихотомия, она укоренена, так сказать, в бытие, в том смысле, что вообще бытие, то есть существующее, оно дихотомично, в том смысле, что есть вот это, есть левое, есть правое, например. Есть верх, есть низ.
Троичность. Есть и середина.
Ну, тогда там и много тоже другое. Но просто принцип бинарных оппозиций, черное и белое, левое, правое, верх, низ там, и так далее, это некоторый принцип вот нашего того континуума, в котором мы существуем. Поэтому действительно это деление дихотомическое, оно является первым, которое, собственно говоря, о котором мы называем. Значит, несколько правил, которые необходимо иметь в виду, когда мы начинаем заниматься делением. Это первое. Деление всегда должно проходить по одному основанию. Деление должно проходить по одному основанию. То есть, если мы начали говорить о том, что мы делим, например, допустим, там, ну, книги, например, на художественную и нехудожественную литературу, то вот это, так сказать, основание должно быть до того, там, идти до того момента, пока это деление не закончилось, пока оно себя не исчерпало. Значит, первое – это деление по одному основанию. Другое правило. Деление должно быть соразмерным или исчерпывающим. Должно быть соразмерным или исчерпывающим. То есть сумма объемов, запишите, пожалуйста, вот так буквально, потом дальше, то есть потом еще это объясним. Сумма объемов членов деления должна равняться объему. Должна равняться объему делимого понятия. должна равняться объему делимого понятия. По-другому говоря, это правило, которое говорит о том, что нельзя пропускать какие-то неподеленные члены деления. Например, там, допустим, ну, я привел там пример художественную и нехудожественную литературу, там, допустим, там художественную литературу, дальше там делится, допустим, на прозу, например, допустим, и драматургию, но, допустим, пропускают поэзию, ну, например, к примеру, скажем, да, поэтические книги, ну, например, допустим, да. Вот это говорит о том, что это деление несоразмерное или неисчерпывающее, потому что в этом блоке или в этой группе исходного понятия художественной, допустим, литературы оказалось там незадействованными, неподеленными, там, допустим, книги, которые там имеют отношение к поэзии, ну или там к прозе, там еще к чему-то. Ну, также можно и, допустим, приписать какой-то лишний член деления. Или добавить что-то, что тоже совершенно понятно. Третье заключается в том, что члены деления должны взаимно исключать друг друга. Члены деления должны взаимно исключать друг друга. Немножко другое получается по Чулпану, но в данном случае не важно. Члены деления должны исключать друг друга. Здесь вот, допустим, например, тоже делятся книги. И приводится неправильный пример такого деления. То есть книги французские, немецкие, словари. Словари могут быть как французские, так и немецкие. То есть, значит, члены деления, они должны взаимно исключать друг друга. И последний, четвертый принцип. Во всех учебниках изложен одинаково. Это деление должно быть непрерывным. Непрерывным. То есть пока, собственно говоря, это вот исходное понятие, оно не исключит как бы самое себя. То есть у него не останется никакого другого объема. Например, бытие или природа или мир. Мы должны его вот таким образом поделить, чтобы в нем не осталось никакого дальше члена деления. Там природа, допустим, как вот сказано Чулпанов, да? Вы читали вот ту главу, да? Мир органической природы, мир неорганической природы и так далее. Значит, зачем, как вы думаете, необходимо деление или классификация? Пожалуйста, ваши предположения на этот счет.
Уточнять содержание.
Ну, мы в делении работаем с объемами. Как, так сказать, ну, как уточнить содержание через...
Обитается лишний беспорядок, то есть если ты движешься к какому-то, по какому-то плану. То ты...
Когда мы употребляем, нужно запомнить, нужно просто иметь в виду, что логика в данном случае это, так сказать, наука, вот именно вот эти органические книги, то есть в том смысле, что инструментальные. То есть необходимо тут в данном случае выявлять вот проблему, для чего это нужно.
Систематизация.
Систематизация. В каком, так сказать, смысле систематизация? Это правильно совершенно. Но это в данном случае в определении тавтология, потому что у нас есть классификация. Здесь получается, что это то же самое, что систематизация. Ну хорошо, а, так сказать, а систематизация зачем нужна? Зачем нужна систематизация или классификация? Да зачем она нужна вообще?
Понимать, о чем мы говорим, о чем-то говорим. Понимать, о чем мы говорим, и чем одно отличается от другого.
Ну, пожалуйста, пример приведите. Нет, давайте, это правильные мысли. Сейчас. Значит, вот только пока непонятно, что имеется в виду, так сказать. Это правильные мысли, значит, для того, чтобы понимать. А что понимать?
Это такой наиболее... Вот что очень философия, вот это определение философии, что-то близко к науке, к религии, вот...
Но определение, это то же самое, и вы сказали, определение работает с содержанием. Вы сказали, что... А вот вы что хотели сказать?
А здесь объем, это как бы что не есть что.
То есть у вас получается так, что, так сказать, деление, не в обиду, что деление это какое-то недопонятое определение, если определит вглубь, а это, так сказать... А что вы хотели сказать? Просто у нас, я ограничиваю, потому что у нас просто осталось там мало времени.
Может, ведь если мы говорим о правильном мышлении, так, то здесь нам нужно выявить более частные понятия для того, чтобы доказать, то есть иметь возможность доказать там в споре или в объяснении чего-либо. У нас имеются частные понятия, на которые мы делим общее понятие, как раз для построение правильного мышления для того, чтобы для доказательства истины. В общем-то, основная задача это доказать.
Ну, это то же самое, что вот и вы тоже сказали, что для того, чтобы лучше понимать. А для чего нужно классифицировать, чтобы лучше понимать? Да, да, для того, чтобы лучше понимать. Ну, для доказательства истины, может быть, можно ограничиться определением или просто понятием. Зачем именно классифицировать?
Ну вот у нас там вот последняя тема, вот насколько я посмотрел в первую лекцию, там спор, теория спора. Для того, чтобы мы как-то истинно.
Это да. Мы с вами. Нет, это мы с вами, но мы же не можем просто спорить, пока мы еще не знаем законов, вот этих логики. Вот мы когда, допустим, узнаем законы логики, да? Ну, тогда мы учимся, да, правильно. Но пока еще мы спорить не можем, в том смысле, что мы же не знаем законы. Вот когда мы сейчас законы логики узнаем, тогда мы начнем уже спорить конкретно, да? А вы имеете в виду, Чужбанов там тоже сейчас спорит? Да, вообще у нее есть там в конце, да, у нее есть там о споре, если сам будет так. Но мы будем немножко другой книжкой пользоваться там дальше. На последних там вот там одном занятии мы будем еще там одну книжку про. Сейчас посмотрим, сколько у нас занятий осталось. Значит, как это соотносится с принципом предметности и однозначности? То есть, как это основывается с основами рационального мышления?
Не, я вот
с чем?
Назвал, ну, сказал.
Да, может, пожалуйста.
Может быть, сказал неправильно, просто, может быть, еще раз повторю, просто, что есть, что и что не есть что-то. Вот, может быть, определиться вот это. Но А есть А, то есть, и А не Б. Вот в этом...
А как это... Вот у нас есть принцип предметности, а принцип однозначности. Как...
И как бы... То есть вот отделить мух от колбасы.
Ну я еще раз говорю, можно дать определение мухи и колбасы, так сказать. Понимаете, все-таки муха и колбаса, они не входят в исходное понятие. Мы же классифицируем то, что входит в исходное понятие. Я вам уже подсказал, я понял. Я вам уже подсказал, сказал однозначность и предметность. Почему? Так.
Если есть признаки, по которым мы делим все...
Признаки – это определение. Это содержание. А мы делим по объемам.
У нас есть исходное понятие. Здесь, в данном случае, при классификации или при делении, нам нужно прийти, в конце концов, к исходному понятию.
Нет, ну может быть нам нужно, ну правильно я говорю, нам может быть нужно исходное понятие наоборот разделить, чтобы что-то еще... Да. Так вот, когда мы начинаем делить исходное понятие, у нас есть два главных момента, связанных с именем, то есть с понятием, да, то есть с этим вот возведением, с этим самым как бы поднятием до понятия, скажем так. Вот у нас есть там однозначность и предметность, то классификация, она к чему имеет отношение? К однозначности или к предметности? Ну, ближе она к чему, с вашей точки зрения?
Однозначность.
Вот. Значит, однозначность – это определение, потому что само слово «однозначность» – это значение. Здравствуйте. Значение такое, абсурдное, что там, здравствуйте, а тут у нас логика. Значит, однозначность – это, соответственно, определение, а, соответственно, предметность, вот этот вот предмет, это, соответственно, классификация. В логике самой существуют стройные структуры, вы вот совершенно прав, что это имеет отношение к предметности. Значит, когда мы начинаем спор, вот теперь сейчас к тому моменту, который нам нужен, да, когда мы начинаем какую-то аргументацию, и когда я говорю, что вот это вот, такой немножко, правда, одесский юмор получается, но, так сказать, вы говорите мне на это, что вы имеете в виду, что вот вы имеете в виду, вот вы имеете в виду вещь там, ну, вещь или что-то еще, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду там то-то, то-то. Или что мы под этим имеем в виду? И когда человек говорит, что он имеет в виду, вот тут нужно выяснить как раз однозначность и предметность. А потом дальше от однозначности, допустим, Волга, это, допустим, Волга, в том смысле, что это река, да? А река — это означает, что вот это соответствующий предмет, что это не машина. В данном случае, значит, вот Волга, вот это вот река, да, а Волга, допустим, это машина, это что-то другое, да, значит, это выяснили. Вот это выяснили, что Волга означает Волга, а Волга означает Волга. То есть Волга означает машина, а Волга означает реку. Значит, дальше, когда мы это выяснили, в нашей беседе, да, в нашей вот таком-то риторическом построении, инверсии риторической, то мы должны говорить, что однозначность у нас, к сожалению, почему-то этого нет в учебнике, я сам удивился, честно скажу, когда я учил логику, тоже, так сказать, я как-то не обратил на это внимания, то в учебниках почему-то нет. Может быть, надо посмотреть какие-то другие учебники, типа там Ивлева или еще кого-то, но, пожалуйста, запишите, что, вот именно этот момент, что с однозначности идет движение мысли к определению, а с предметности движение мысли идет к делению или, лучше сказать, классификации, потому что в обычном нашем дискурсе, разговорном или научном, мы не пользуемся делением, то есть дивизию, вот это вот латинское обозначение, логическое, нам не нужно, а нам нужна именно классификация, которой уже обработана сама логической и даже метафизической мыслью, потому что предложена Декартом. Декарт как раз предлагал первые классификаторы, рубрикаторы, листы содержания и так далее. Все это у него в работе «Рассуждение о методе». Он предложил именно метод научного размышления, что очень важно. Тогда дьявол не будет играть с нами, как думал Декарт. То есть, когда мы будем стройно мыслить, тогда вот та сила, которая его угнетала, все равно, наверное, с нами играет, спаси Господи помилуй. Во всяком случае, по нас, так сказать, лично в экзистенциальном смысле, она, конечно, все равно, так сказать, хоть логик ты, хоть не логик, все равно, тем не менее, происходит изобилие всевозможных, так сказать, соблазнов и прочих всяких моментов. Значит, вот это понятно, мы с вами сделали сегодня очень важный момент, мы прошли с вами деление, классификацию, даст Бог, в следующий раз мы пройдем с вами законы и перейдем уже, соответственно, к беседам, я имею в виду вот именно к этой риторической инверсии, то есть к тому, что нам говорить, как нам это дальше делать. Теперь, сколько у нас осталось, давайте сделаем, спасибо. Значит, у нас экзамен, это очень хорошо, потому что мы весь декабрь можем прозаниматься, понимаете? Теперь-то мы как раз подошли к самому интересному, то есть мы сейчас проходим в следующий раз, даст Бог, все будет благополучно, законы, а потом, соответственно, уже начнем вот строить речь, беседу, да, ну, мало времени, правда, ну, люди умные, вот, вечерники, это люди умные, взрослые, все понимают прекрасно, поэтому мы быстро с этим освоим этот материал. Нужно понять, сколько у нас занятий. У нас там получается, значит, допустим, там 12-е...
Выходной, я не знаю, ваш праздник. 12-й праздник какой-то.
А какой у нас? А 16-го с какой праздник?
Нет, 12-й.
Вот.
А государственный праздник, государственный выходной.
Ну, может, мы занимаемся? Все равно, праздник-то.
Как нам? Дверь закрой, здесь же никто не откроет.
Если не открыть, не откроет, если тут будет закрыт.
А, в этом смысле.
А 19-го Никола.
А, нет, ну как, у нас, подождите, мы же под праздник, у нас 18-го сдача, хотел сказать, 18-го у нас весь вечер там занят. Что хотите, чтобы календарь?
12.
А, нет, ну тут у меня есть, да, нет, в смысле, я смотрю.
Вчера праздник, а вечером вчера тоже не
учились, да.
Хотя могли вчера праздник.
Нет, я знаю, я был в храме тоже утром, ну да, нет, подождите, а вечером должны были учиться
нет,
еще?
Нет, не учили.
Занятия вчера не было, и весь день получилось
праздник. Ну, какие причины, наверное, присутствуют?
Ну, потому что не 10-е,
не знаю. Короче говоря, только, пожалуйста, меня тогда ставьте в известность. Только звоните мне, я буду слушать, поднимать трубку.
Должны быть занятия.
А, да. 19-го, да, но 12-го мая.
Хорошо. Тогда мы потом, тогда пройдем перед, может быть, мы позанимаемся там в январе, в конце, надо будет поговорить с Еленой Викторовной, хорошо? То есть нам нужно вот эти вот занятия не пропустить, то есть они, собственно, самые важные. То есть мы подошли к самому важному, и тут как раз у нас начались праздники. Значит, у нас получается 12-е, 12-е, 19-е, 26-е. Вот мы должны три занятия с вами заниматься, как-то вот заниматься, потому что нам нужно дальше законы и, допустим, два занятия потратить на вот именно вот это вот эти фигуры речи.
Там вот лекция у Зубова, может быть, как-то...
Можно, пожалуйста. Давайте в четверг.
Да,
Хотя мне это не очень удобно, у меня... Ну, давайте я в крайнем случае сделаем...
Да нет, нормально число.
У меня первые две, у меня первые две пары занят, тоже логика. Я могу, в принципе, заниматься... Нет, утром.
Четверг.
Утром. Потом после меня как раз Зубов, правильно, когда-то Зубов после меня, да. Студенты потом идут на Зубов, правильно.
В общем, вот из нашей группы на Зубов ходят человек 3-4 постоянно. Не все могут. Вечером приходят потом.
Ну, значит, будем заниматься вечером тогда в четверг. Посмотрим. Давайте это, значит, дело будем иметь в виду, хорошо? Так, значит, пишем деление. Деление, классификация. И основы преподаваемого учения.
Отделение движения мысли. Построение.
Никогда бы не думал, что мне столько придется здесь читать логики. Я читаю в трех... Никогда логику не читал, читаю логику в трех видах. На кучу читаю. Там стоит большой логику.
Достойно есть Якова истину, вложите тебя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова росшую, сущую Богородицу тя величаем.
Надо сказать, что мне самому интересно. Вот я иногда потом, когда, так сказать, ну, известные вещи, ну, понимаете, вот вопрос там какие-то бывают у студентов. То есть всегда студент всегда интересно послушать, просто какие-то... Да? А?